приветствую в студии Фонтанки профессора Высшей школы экономики в Петербурге Елена Моисеевна Рогова. Здравствуйте, Моисеевна. И мы говорим сегодня о явлении, которое на фоне скачков рубля и нефти явно прошло мимо очень многих. А именно, как пишет Financial Times, инвесторы потеряли интерес к группе БРИК. На самом деле деньги уходят из Бразилии и России, а Индия и Китай тем временем переместились в блок ТИК вместе с Тайванем и Южной Кореи. В связи с этим вопрос, что такое БРИК, что это давало России и можно ли разделить мнение Financial Times о том, что БРИК по сути перестал существовать?
Ну да, в общем-то говоря, БРИКС, да, потому что там еще у нас есть Южная Африка, у которой, в общем, можно сказать, что остался Икс, да, потому что в Южной Африке дела обстоят не так плохо, но она, в общем, не, и всегда была такой пятой страной. В основном, конечно, инвесторы ориентировались все-таки на Бразилию, Россию, Индию, Китай. Это аббревиатура, которая появилась в начале 2000-х годов для обозначения экономик с большим объемом рынка, во-первых, и, во-вторых, быстро растущих, да, растущих быстрее, чем остальные. Это была такая изначально метка для инвесторов, что эти экономики интересны, привлекательны для инвестирования и сулят достаточно быстрый рост вложений, да, быстрая окупаемость и хороший рост капитализации. Но несколько позднее, да, к этим четырем странам присоединилась Южная Африка, причем очень долго, кстати говоря, решали, какая страна будет пятой, и будет ли пятая страна. Ну вот из соображений, так сказать, диверсификации географической появилась страна на африканском континенте. Но, в общем, несколько позже, в силу и политических изменений, и экономических изменений, официальные лица этих стран решили, что это не только вот такая аббревиатура, но и нечто такое, которое интеграционное образование, которое действительно может работать как интеграционное образование. Что из этого получалось? Ну, появился банк БРИКС, да, он, в общем, появился в прошлом году, начал даже какие-то подготовительные действия, которые рассматривали как некую альтернативу МВФ. Появился ряд инфраструктурных проектов, появились разговоры, которые не дошли, правда, до действий, о некоторых других финансовых институтах, например, экспортное кредитное агентство. Ну и появились проекты в сфере образования типа университета БРИКС. Да? То есть это хорошо. Плохо то, что, в принципе, между этими странами реальной интеграции не было. Да? То есть были, допустим, российско-китайские проекты, их достаточно много, российско-китайское сотрудничество, которое, кстати говоря, за прошлый год достаточно сильно упало, несмотря на все разговоры, что российская экономика переориентируется на Китай, фактически товарооборот с Китаем существенно сократился в прошлом году. Было понятно и будет китайско-индийское сотрудничество, потому что это более или менее один регион, там удобная логистика, и Китай, и Индия развивающиеся страны, быстро растущие, хотя Китай замедляется, но, в общем, все равно рост у него впечатляющий на фоне всего остального. Это есть. Есть некие бразильско-китайские проекты, которые, правда, скорее такого не экономического характера, а в сфере экологии, в сфере там, устойчивого развития и так далее. Есть некие российско-бразильские проекты. Общего между этими странами вот такой какой-то интеграции не было реальной. Ну и даже в банке БРИКС, если мы говорим о нем как об институте, это китайский банк по сути, потому что 38% капитала там китайский, в составе совета директоров китайцы, тут это китайский инструмент развития. Ну и поскольку реальной интеграции нет, реальную силу, наверное, проект не набрал БРИКС, хотя, в общем, достаточно много на него ставилось, то понятно, что инвесторы ищут какие-то другие сейчас метки, другие тикеры, бенчмарки. И учитывая то, что экономика Бразилии и России очень сильно пострадала от кризиса и замедляется, Бразилия еще ослаблена коррупционным скандалом серьезным, и на обе экономики очень сильно влияют цены на природные ресурсы, цены на нефть, то остались Индия и Китай. Ну и инвесторы стали ставить, или, вернее, им рекомендуется уже ставить на другие быстрорастущие экономики, да, это Тайвань и Южная Корея, которые действительно демонстрируют очень впечатляющий темп.
Ну, а нельзя было, например, к там, Бразилии, России, Индии и Китаю прибавить Тайвань и Южную Корею? Ну, хотя бы как-то что-то бы там.
А сейчас не получается, потому что нет, опять-таки, этой общности, естественно. Ну, во-вторых, есть политические причины, почему мы не можем, допустим, к России прибавить Южную Корею, да, потому как...
Почему?
Ну, Корея, все-таки Южная Корея всегда рассматривается как некий такой проводник американской, да, политики на Ближнем Востоке, на Тихоокеанском регионе, прошу прощения. Вот. А с другой стороны, нет смысла, потому что инвесторам нужны быстрорастущие экономики. Да? То есть, если мы смотрим с позиции инвесторов, куда им вкладывать, то Китай, Индия, Корея и Тайвань, они растут сейчас, достаточно быстро растут. Есть и другие развивающиеся страны с хорошими темпами роста, но там рынки поменьше. Поэтому вот такие бенчмарки.
Ну и все-таки, что дает этим странам вот это новое объединение? Четырем конкретным.
Ну, реально это им дает приток инвестиций, причем не сейчас, конечно, потому что это только сейчас вот объявлено. У них, в принципе, и сейчас хороший, допустим, и очень пристойный приток иностранных инвестиций.
В Тайвань, Южная Корея, да,
да,
вполне себе.
Да, они отлично их используют. Ну, тут, прежде всего, конечно, нужно говорить о Корее, которая действительно за очень короткий промежуток времени сейчас пошла в десятку стран по конкурентоспособности в рейтинге 2015-2016 года. Тайвань тоже очень близко там. И за счет этих инвестиций сейчас вот на таком достаточно благоприятном моменте, когда другие точки вложения инвесторов ослаблены, они, конечно, могут наращивать
БРИКС все-таки, вы тоже считаете, уходит в историю?
Мы поглядим, но мне кажется, да. Мне кажется, что изначально в БРИКС не было вот этой самой фундаментальной экономической основы, которая бы позволяла этим экономикам расти вместе и интегрироваться реально. Уж слишком они далеки друг от друга, слишком они разные, их объединяло, по сути, только вот то, что они быстро росли. Потому что если мы посмотрим на модель экономическую Южной Африки, например, или там модель Китая, Бразилии, это совершенно разные модели.
Давай теперь посмотрим, в какие организации и союзы входит Россия, имею в виду в экономическом плане. Вот еще один блок тоже вызывает сомнения, его перспективы. Это организация Черноморского экономического сотрудничества, он основан в 1999 году, 12 стран государств при Черноморье и Южных Балкан в него входит, в общем, вполне себе как-то функционировал и в политическом, и в экономическом плане, но стоп, мы читаем, штаб-квартира в Стамбуле, входит, например, Грузия, ну, с которой отношения налаживаются, но еще недавно были
сложные,
мягко говоря, да. Украина, с которой еще неизвестно, сколько будут сложными, Албания непонятная, вот этой организации историю можно считать законченной?
Я думаю, да, как такой большой организации, но понятно, что на самом деле между этими странами много общего, ну, учитывая близость региональную, учитывая возможность, да, осуществления различного рода инфраструктурных проектов. Мы знаем, что сейчас такие проекты осуществляются, но, по крайней мере, о них заявлено. Это проект вот логистический через Грузию, Украину, Казахстан, да, это и другие проекты, поэтому поглядим. Я думаю, как большое образование, никакой альтернативы они не будут, но региональные задачи это будет решать. Может быть, в меньшем объеме.
Больше всех на слуху таможенный союз Евразэс, форма торгово-экономической интеграции России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Армении. Угу. Кажется, никого не забыл. Узбекистан приостановил свое членство, Азербайджан и Таджикистан, я имею в виду страны СНГ, не вошедшие в этот союз, они заявляют о том, что вот, ну, мы, дескать, внимательно смотрим, но туда не идем. Как вы думаете, почему такой набор стран входит в этот союз и определенный набор держится на некой дистанции?
Ну, союз образован, естественно, общими экономическими, логистическими и политическими интересами, так скажем, да? Понятно, что есть большая близость экономическая, политическая, логистическая, да, между Россией и Белоруссией, между Россией и Казахстаном, налажены отношения торговые, да, между Белоруссией и Казахстаном. Угу. И там тоже достаточно быстро развиваются всякие вот интеграционные процессы. Что касается других стран, Армения, ну, в силу своего положения географического, просто оказывается достаточно сильно зависимой, да, от России политически, и экономических драйверов, да, и причин объединяться с другими государствами региона у нее нет, по разным причинам, прежде всего исторического характера. Что касается Таджикистана, Узбекистана и особенно Азербайджана, Азербайджан все-таки больше ориентирован на Каспийский регион, да, на страны, которые ближе к Иран, Турция, вот туда, и он мусульманская страна, соответственно. Поэтому Азербайджан, я думаю, вообще в ближайшей перспективе и в дальнейшей перспективе вряд ли станет участником какого-то серьезного такого образования, где ведущую роль играет Россия. Узбекистан сейчас, как мне кажется, пытается тоже нащупать свой путь, поскольку есть перспективы для роста определенные. Ну и тоже не спешит вообще ни в какие такие союзы. Ну, Таджикистан, экономика слабая, но опять-таки нету, нету каких-то, вот, скажем так, логистических и экономических причин для вступления в этот союз.
Ну, у этого союза очень серьезные и достаточно четко прописанные задачи. Да. Я вот позволю себе потратить время и воспроизвести частично. Обеспечение свободы движения капитала, формирование общего финансового рынка, согласование принципов и условий перехода на единую валюту в рамках Евразэс, установление общих правил торговли товарами и услугами, их доступа на внутренние рынки, создание общей унифицированной системы таможенного регулирования. Но это действительно похоже на единое государство, по сути, как единая валюта, единые таможенные правила и все остальные правила, так сказать, внешней и внутренней торговли. Что из этого действительно может получиться? Что получилось?
Ну, по большому счету, пока не получилось в полном объеме ничего. Да? Какие-то процессы в большем развитии, какие-то процессы в меньшем развитии. Что касается перехода на единую валюту, я думаю, этого не будет никогда. Это, прежде всего, неинтересно самой России, у которой сейчас достаточно слабый рубль и, соответственно...
Да еще не хватало от кого-то зависеть.
Да, 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 да.
Сами справиться не можем, а и, тут кстати, еще кто-то будет ослаблять на стороне.
Насколько я помню, президент, в общем, несколько лет назад, еще после кризиса 2009-2010 года, говорил о том, что это должно быть очень постепенное и взвешенное решение. Я думаю, здесь ничего не изменится. Что касается правил там, создания единого таможенного пространства, да, между Россией, Белоруссией и Казахстаном, это... более или менее отработано, хотя тоже есть определенные проблемы, особенно вот мы все это знаем, да, про белорусские устрицы.
Да, 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 да.
Да, поскольку Беларусь находится в ситуации, когда это страна, через которую идет транзит, и понятно, что не зарабатывать на этом, ну, просто для Беларуси экономически нецелесообразно. Поэтому здесь тоже, наверное, такого единства нет. Скорее, наверное, речь идет, что касается каких-то институтов, такого экономического характера, типа общего рынка, пока тоже нет. Но скорее вот это обеспечение большей свободы экономической, большей свободы торговли, создание...
Это есть, нет, в значительной
степени. Это есть, мы это знаем. Это социальные различного рода проекты, образовательные, что очень важно, кстати, для развития экономики. Да, у нас есть, мы действуем как единое государство в данном случае, с Белоруссией, да, частично с Казахстаном. Ну, все остальное в определенном процессе развития. Что-то, наверное, не будет реализовано никогда, типа перехода на единую валюту.
Ну, вот когда читаешь список этих установок и целей, то такое ощущение, что задача была восстановить Советский Союз, так сказать, формально, по крайней мере. А постепенно, может быть...
Ну, это вам никто вам не скажет.
Нет, нет, ну я просто думаю, это же, ну... Страны, которые входили в Советский Союз, должны объединиться в результате на условиях, которые, по сути, делают их единой страной.
Ну, с одной стороны, понятно, что есть определенные экономические предпосылки к этому, потому что в Советском Союзе была очень интегрированная, взаимопереплетенная экономика в этих республиках. Понятно, что связи разрушились, и это никому не пошло на пользу. Поэтому с чисто экономической точки зрения, наверное, в этом есть определенный смысл. Та же самая кооперация технологическая, производственная. С другой стороны, за годы, когда страны жили порознь, они очень сильно друг от друга отошли, в том числе и в центрах тяготения, да, своих. Что-то тяготеет по-прежнему к России, а что-то нет. Да? Поэтому здесь, наверное, восстановить Советский Союз там, формально или неформально в ближайшее время не получится.
Ну а все-таки какова, вы считаете, главная задача этого союза на сегодня?
Ну, на сегодня главная задача этого союза – повысить конкурентоспособность экономик, да, за счет увеличения внутреннего рынка, да, обеспечения сбыта для производителей, выравнивание экономических условий деятельности предприятий. Это абсолютно логичные вещи. И, естественно, снижение или там, уменьшение таможенных пошлин, таможенных барьеров. Что,
ну, вот для Беларуси это срабатывает. Вот я вчера сыр покупал.
Только для Беларуси это и срабатывает, по большому счету.
Стройматериалы, да. Вот интересно, для России как-то это все работает?
Я думаю, что в меньшей степени, хотя понятно, что у России тоже есть свои экономические интересы в Беларуси и Казахстане, и понятно, что там есть определенные приоритеты, которые вот с помощью этих инструментов...
Ну, Елена Васильевна, мы для них, безусловно, огромный рынок сбыта, да. Еще недавно достаточно богатый, имеющий возможность очень много потреблять. Сейчас несколько беднеющий, но все равно большой. А они-то для нас что?
Ну, они для нас тоже и рынок сбыта до некоторой степени. потому что понятно, что потребительский товар так, а какие-то товары промышленного назначения, наоборот, мы туда поставляем.
Хорошо.
А они для нас до некоторой степени.
С той же Белоруссии интересно посмотреть, как строится экспорт и импорт.
Источник приложения, да, инвестиций, это Казахстан, естественно, с его природными ресурсами.
Да, верно.
Это логистика, да, и тот же самый экспорт в Европу мы все равно осуществляем, да, Европа все равно наш партнер, поэтому все равно мы это делаем только через Белоруссию, мы не можем это делать через Украину там, или через Прибалтику в силу различных причин, поэтому Белоруссия – это основной пункт, основная страна.
Определенный потенциал Россия это давала.
Конечно.
И дает.
И точно так же с Казахстаном, потому что мы можем через Казахстан выстраивать наши торговые потоки.
Еще коротко, что у нас осталось? ШОС, АТЭС. Это надолго, это серьезно, это полезно?
Это полезно, да, потому как это укрепление связи с, опять-таки, Юго-Восточной Азией, с наиболее быстро растущими сейчас экономиками. У нас есть, опять-таки, потенциал для приграничного сотрудничества с ними, для приграничной торговли. Мы с ними граничим, с Китаем, как минимум, да. Но это, мне кажется, больше такие, как бы, рамочные вещи, да, которые могут заработать в перспективе, если будет преодолен вот этот самый экономический кризис, который сейчас во всем мире. Но на сегодняшний момент, мне кажется, что у ведущих стран, по крайней мере, Тихоокеанского региона, несколько другие интересы, и Россия в них... Они все говорят о том, что Россия им интересна, но, по сути, сотрудничество с Россией либо заморожено, либо достаточно сильно сжимается в последнее время.
Да, вот мы сейчас и перенесемся в транс-тихоокеанский регион, да, точнее, поговорим о транс-тихоокеанском партнерстве. 4 февраля да. Министры иностранных торговли 12 стран во главе с Соединенными Штатами, там Новая Зеландия, Австралия, Канада, но есть там Сингапур, Вьетнам, ну, кому интересно, загляните, посмотрите. На 4 февраля подписали соглашение о создании этого самого транс-тихоокеанского партнерства. Это не слабо, это 40% мирового ВВП. И насколько вот этот союз нацелен на то, чтобы противостоять Китаю и его экспансии? Такие слухи уже ходят.
Это интересная, на самом деле, история.
И потому... вообще то, что Китай не вошел в этот союз, наверное, тоже что-то значит.
Да,
значит, перебиваю.
Очень долго, ну и до сих пор, мне кажется, в общем, Соединенные Штаты не оставляют идеи, что Китай когда-нибудь войдет. В общем, Китай тоже же не говорит, что мы нет, никогда не войдем в этот союз. То есть это вот такая торговля идет. Это, да, это новое образование, о нем много достаточно говорится, рамочные соглашения были подписаны еще раньше, но оно еще не вступило, естественно, в силу, поскольку должны все страны, входящие в этот союз, ратифицировать это соглашение. И да, это серьезно, потому что там находятся страны с наиболее конкурентоспособными на сегодняшний день практически экономиками мира. Да? То есть, в общем, это соглашение, если оно заработает, оно будет стимулировать рост торговли между этими странами, ну и, соответственно, рынки, внутренний спрос, все как обычно. Да? То есть с этой точки зрения это достаточно серьезная
история. Вот конкретно 12 стран создадут зону свободной торговли.
Да,
что это значит
в
применении к этому союзу?
Ну, это значит, опять же, как зона свободной торговли. Обнуление пошлин, да, экспортных, импортных, ну, либо их там снижение постепенно. Не думаю, что они сразу будут обнулены. Это рост, естественно, торговых операций. Это...
Скажите, а обнуление пошлин – это всем вообще во благо и в плюс?
Кому-то во благо, кому-то не во благо.
Государство,
да, потому что
в общем,
есть,
на этом зарабатывает.
Да, есть защита интересов внутренних.
Подождите,
да?
А давайте вот немножко попробуем разобраться. А кому во благо и кому нет, вот когда, например, обнуляется пошлина? Если страна экспортер, вот Америка говорит, что мы 95% товаров продаем за границей, мы хотим диктовать условия.
Экспортерам во благо, импортерам во благо тогда, когда внутри страны есть сильный внутренний спрос. Да? Дешевые товары стимулируют спрос.
Да? Ну, а еще подзаработать государству на это вместо налогов на этих пошлинах.
Государство может поменять налоговую систему. Государство может зарабатывать на пошлинах.
То есть это рынок. Выгодно тем, кто много производит и продает, и тем, кто почти ничего не производит и все покупает.
Ну да.
Интересно потом взять эти 12 стран и разделить вот по этому принципу, кто чего. Ну, как-то так вот непонятно.
Они все на самом деле достаточно много производят и много продают, но продают разное, да, то есть там есть четко направленные потоки.
Ну, это значит, что экономика перетрансформируется, да, то есть из сборов с таможни мы собираем с производителей.
Мы производим, мы оплачиваем налоги.
И все эти страны готовы к тому, что мы заработаем на производстве,
да,
достаточно.
Да, производство,
а не на том, что мы отберем на границе часть стоимости и повысив тем самым себестоимость товара.
Да, это удешевляет логистику, кстати говоря, то есть это позволяет расти логистическому бизнесу.
И, соответственно, страны, которые не входят в такой союз, они становятся, ну, имеют огромные потери, потому что им эти пошлины придется платить.
Ну да, они просто менее эффективны.
Интересно, интересно.
Ну,
интересно.
Посмотрим, как это будет, потому что мне кажется, что несмотря на то, что сейчас это соглашение подписано, еще при ратификации, даже, наверное, в самих Соединенных Штатах возникнут определенные проблемы.
Тем не менее, Обама в октябре сказал, я попытаюсь достаточно точно, близко к тексту, мы не можем позволить Китаю определять правила мировой экономики. Эти правила должны написать мы, открывая американским товарам новые рынки. Вот может ли отдельное государство, пусть даже с такой экономикой, как в Соединенных Штатах, все-таки диктовать правила мировой торговли? Насколько это справедливо?
Соединенные Штаты постоянно, в общем, пытаются это делать. Если мы посмотрим на все другие мировые организации торговые, да, в том числе и на ВТО, то там, на Тихоокеанскую, на Американскую ассоциацию внешней торговли, General JATT, да, то там, конечно, Соединенные Штаты играют первую скрипку. Ну, здесь, мне кажется, это больше такое политическое заявление, потому что пока экономика Китая конкурентоспособна, да, Китай все равно будет определять достаточно большую, будет играть большую роль во внешней
торговле. Ну, тем временем транс-тихоокеанское содружество создается.
Да, поэтому посмотрим, как это будет. Сказать это надо было, но, насколько я понимаю, переговоры с Китаем велись, об этом писали, и они еще не прекращены, посмотрим как.
Ну, все-таки существует ВТО, да, с достаточно четким регламентом международной торговли, почему его недостаточно?
Его недостаточно, потому что это слишком большая организация, так скажем. И на самом деле она функционирует, но функционирует с огромным количеством региональных исключений. Ну, если мы посмотрим даже на Россию, да, Россия вступила в ВТО, она из нее не выходила, но, в общем, к правилам ВТО мы даже не приблизились. И это, наверное, история не только России.
Хорошо, давайте мы на этом пока прервем разговор об экономических блоках, а я вам хочу задать вопрос еще на две темы, которые, казалось бы, к ним не относятся, на самом деле это не совсем так, все в экономике и в нашей жизни связано. Итак, Иран решил отказаться от доллара, официально доллара США официально об этом заявил, просит все свои расчеты вести в евро за нефть, в том числе просит это у Лукойла, да. Ну не просит, а, так сказать, ставит перед фактом, который должен перепродавать иранскую нефть на международном рынке. Еще там Тоталь с этим согласилась, две испанские компании. В общем, все идет к тому. Что это значит, зачем это сделано и каковы перспективы? Все, правда, по курсу доллара.
Да, тут, мне кажется, в общем, особой такой экономической логики в этом нету, а скорее это вот такая реакция Ирана на многолетние эмбарго и на то, что они считают, в общем, такой, на многолетние санкции, на то, что они для себя считают такой политической победой, это то, что эти санкции были с Ирана сняты. По сути, это, в общем, поскольку все у нас все равно зафиксировано по курсу доллара, да, то это просто дополнительные издержки для компаний, которые работают с Ираном.
Ну, в евро это не в рублях, хотя тоже, да,
да,
непонятно, что стабильнее, имею в виду доллар или евро.
Валютная корзина все время находится в таком, такой высокой турбулентности, и, в общем, евро не очень сейчас стабилен, то, в общем, это для компании дополнительные издержки, связанные там со страхованием рисков. Но это не критично, мне кажется, и общие изменения таких серьезных в системе торговли нефти не произойдет.
Что такой политический жест?
Да, мне кажется, скорее политический.
И еще один вопрос. Я сейчас близко к тексту, чтобы тоже ничего не перепутать. Базовый сценарий прогноза Минэкономразвития, по которому правительство будет править бюджет, имеется в виду правительство России, и составлять очередной антикризисный план, рассчитан, исходя из цены на нефть в $40 за баррель, курса доллара 68 рублей 20 копеек. То есть значительно ниже, чем тот, который мы видим сегодня, например. И в связи с этим я отметил такой момент. Московские риэлторы зафиксировали рост спроса на элитную недвижимость. И дальше логика идет такая. Значит, люди, которые считают деньги, которые вовремя ушли в валюту, еще в 2013 году, наверное, они сейчас, судя по всему, решили, что пора продавать валюту и на эту валюту покупать максимально подешевевшие недвижимость. То есть, можно ли сказать, спрашиваю я вас, что валюта сейчас находится на достаточном пике, а недвижимость уже на минимуме. И мы будем наблюдать и рост рубля, и рост цен на недвижимость. Или все я слишком закрутил?
Нет, в этом есть определенная логика, естественно. Интересно, что это именно элитный сегмент, да, то есть это действительно люди, у которых валюта еще, видимо, осталась. И да, это можно рассматривать как определенный сигнал, потому что мы видим, что рубль немножечко подрастает в последнее время, и я думаю, что вот эта самая цена на нефть около 40, это то, что действительно будет в этом году. Что касается антикризисного плана, то, по крайней мере, то, что сейчас обнародовано на антикризисный план, не похоже. Мы видим, что он очень тощий по объему финансирования, что пока он, в общем, состоит из скорее разговоров, чем реальных мер. Поэтому вот здесь комментировать что-то достаточно сложно. И сумма там в 3 раза меньше, чем была, которая в прошлом году на антикризисные меры.
Даже в рублях?
Даже в рублях. В прошлом году был 1 700 000 000, в этом году, по-моему, около 600 миллиардов, да, весь антикризисный план правительства. Но что касается цены на недвижимость, она действительно сейчас на минимуме находится. На прошлой неделе был зафиксирован самый низкий за 10 лет, допустим, уровень цены на однокомнатные квартиры. Это другой сегмент, но мы видим, в общем, что это уже минимум. Поэтому, да, видимо, эти люди рассчитывают на то, что рубль подрастет немножко, и сейчас самый момент, когда можно вкладывать. Насколько это позитивный сценарий для российской экономики? Да, недвижимость – это всегда индикатор, но это индикатор такого достаточно длительного периода.
Нет, вы знаете, когда кто-то заинтересованный говорит о том, что мы достигли дна, это одно. А когда люди начинают вкладывать деньги, и люди явно умеющие считать и просчитывающие разные ситуации, то это уже серьезный, мне кажется, индикатор того, что вот где-то это дно может быть рядом.
Потихонечку.
Хочется в это верить. Елена Моисеевна Рогова, профессор Высшей школы экономики в Петербурге, была у меня в гостях. Смотрите по понедельникам «Экономику недели». Всего вам доброго, до встречи.
До свидания.